Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. Начинаем листать наш американский дневник, обсуждаем события, которые происходят в Америке, у нас в стране. Обсуждаем, анализируем с вами характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире, как они влияют на характер международных отношений, и, безусловно, как они влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего, конечно же, в России. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши вопросы, ваш анализ. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Действительно, очень любопытная и неожиданная, скажем так, новость. Судан и Израиль нормализуют отношения. Безусловно, это сделано при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Сейчас в овальном офисе, вот в данный момент, когда я говорю с вами, идет пресс-конференция. Хотя, наверное, это не пресс-конференция, это какая-то такая, знаете, задушевная беседа Дональда Трампа. На фоне овального офиса стоят все его, как говорится, бойцы внешнеполитического фронта, начиная от Марка Помпея, кончая его зятем Кушнером. Все они, так сказать, очень довольны, потому что действительно нормализация отношений между Суданом и Израилем — это достаточно неожиданная и достаточно долгожданная вещь. И, безусловно, это сыграет свою позитивную роль в предвыборной гонке. Так что можно только поздравить. Вы знаете, я достаточно критично отношусь практически ко всем за последнее время шагам в отношении России, по крайней мере, Соединенных Штатов. Но вот сейчас я должен признать, что это определенный успех, и поздравляю, потому что действительно это... Ведь это, помимо всего прочего, другие страны тоже нормализовали отношения. Мы сами знаем совсем недавно и Арабские Эмираты, и Иордания. Ну, Иордания уже достаточно давно. Вот, нормализовали свои отношения с Израилем, но вот с Суданом это нечто все-таки заслуживающее интереса. В 1967 году, после так называемой шестидневной войны, если мне память не изменяет, вот, тогда как раз Лига арабских государств собрались именно в Хартуме, собрались в столице Судана. И там громогласно, единогласно весь арабский мир сказал: отныне в отношении Израиля будет имплементироваться политика трех «нет». Это не признание, не мира, не переговоров. И, собственно говоря, до последнего времени подавляющее большинство, вы знаете, что были Кэмп-Дэвидские соглашения Египта и Израиля, это при президенте Картере, когда... Менахем Бегин и... Господи, забыл, президент, который когда был в Египте, они заключили как раз этот договор Кэмп-Дэвидский. Это был первый такой прорыв, но, правда, потом президент был убит именно за это соглашение. Но вот в Хартуме как раз сейчас, вот именно в этой столице, где раньше было, сейчас там произошло признание. Сейчас идет совместная конференция, выступает и премьер-министр Израиля, и премьер-министр Судана. Они все тоже очень довольны, говорят о том, что... как теперь здорово, а израильтяне говорят, мы теперь можем летать через Судан, через Саудовскую Аравию, они тоже говорят, мы можем летать через Израиль, они сейчас развивают отношения и так далее, и так далее. То есть это определенный прорыв, то есть это уже какая-то система, и я думаю, что нам здесь нужно очень внимательно смотреть, потому что мы немножко нациклились на ситуации вот в Сирии. Я сейчас Карабах не хочу трогать, но тем не менее мы должны здесь понимать, что нам нужно монетизировать наши достижения. Вот мне кажется, с этим у нас пока еще определенная проблема. Ведомство господина Шойгу работает очень хорошо, как мы с вами знаем. Ведомство господина Лаврова работает хорошо, но здесь нам нужно еще раз все-таки посмотреть, потому что, посмотрите, это определенный вызов нам. До последнего времени я убежден, что вы все слышали, что Россия укрепляется на Ближнем Востоке. Это действительно так оно и есть. Но теперь надо показывать конкретные результаты. Это должно быть конкретно заключено в каких-то договоренностях, в каких-то альянсах, в каких-то союзах, в создании новых союзников на этих территориях. И мы должны здесь более активно действовать. Мы немножечко все-таки как-то зашорены пока. Я думаю, что нужно проявлять большую, в хорошем смысле, агрессивность на наших, так сказать, флангах. Потому что мы опять защищаемся. А постоянно к нам кто-то лезет, постоянно нас кто-то вызывает, постоянно нам кто-то бросает вызов. Да? Давайте, надо переходить уже непосредственно в действие. Я не раз говорил уже о том, что нужно более все-таки активно участвовать и продвигать наши интересы. Я, естественно, говорю сейчас о дипломатическом факторе, поэтому давайте никогда не забывайте об этом. Ну, это то, что касается Судана, Израиля, и я еще раз хочу повторить, нас это, конечно, интересует в контексте ситуации на Ближнем Востоке, но все-таки в большей степени это касается предвыборной гонки. Трамп, можно сказать, получил очень хороший зачет, особенно после прошлых выборов. Вы знаете, что вчера проходили последние дебаты, так называемые, вот. Значит, наших драчунов развели, запретили, так сказать, там, знаете, была целая лекция, прочитана перед началом дебатов, никто никого не может перебивать, никто, да, чуть ли не хотели даже их стеночкой такой пластиглазовой отгородить. Прошло все очень чинно, прошло все очень хорошо, но от этого это не стало интереснее, от этого это не стало более полезно, скажем так, для Америки. Все обозреватели, причем и как слева, в основном, так сказать, консервативные, они отмечают, что претенденты ничего не смогли толком сказать. Последние дебаты, они имеют специфику свою в Америке. Почему вот несколько дебатов обычно между претендентами? Потому что каждый раз они обсуждают разные проблемы, но вот финальные дебаты, это, собственно говоря, уже, понимаете, как говорится, дебаты дебатов. Это, как говорится, последнее. Это вот, так сказать, самое-самое-самое, что ни на есть, конечная цель. Это вот последнее слово. И вот эти люди должны были сейчас сказать, что они должны сказать свое видение развития страны, причем такой страны, как Америка. Сказали ли они это? К сожалению, нет. И здесь я возвращаюсь уже опять к своему тезису о том, по поводу компетентности. То есть я отметил, я говорил о том, что есть достижения, но в данной ситуации, конечно, то, что касается уровня политической дискуссии и вообще политической культуры, а это опять ниже плинтуса. Что мы услышали на этих дебатах? Ты имеешь счет в китайском банке? Нет, ты имеешь счет в китайском банке. Нет, у тебя в китайский счет. Нет, твой сын имеет. Нет, нет. Ты получаешь деньги от России. Нет, ты получаешь деньги от России. Нет, ты получаешь с Украины деньги. Это ты против ковида. Нет, это ты против ковида. Это ты не хочешь финансировать. Нет, это ты. Вот это вот такая вот уровень дискуссии был. Я просто хочу сказать, что когда я слушал, это меня вот одно, может быть, резануло, конечно. Ну, Байден уже, он, по-моему, перешел всякие границы. Потому что он конкретно обозвал, ну, правда, в компании с китайским лидером, он практически очень сильно оскорбил нашего президента. Тот, кто знает английский язык, прекрасно знает значение слова «thug». Это очень оскорбительное слово. Это слово переводится как «негодяй-мерзавец», «подонок». Это вот в таком плане. И вот этот, так сказать, старикашечка, он, так сказать, решил блеснуть своими, так сказать, познаниями в этом плане. Все в кучу смешал, туда же привнес северокорейского лидера. Я думаю, на такие вещи надо обращать внимание. Потому что это может быть будет. Значит, в чем здесь проблема? Ну, сказал, в конце концов, ладно, мы сами понимаем, там, состояние здоровья и прочее. Но давайте на секунду себе представим, что Байден, в чем я, кстати, думаю, что этого не будет, Байден станет неожиданно у нас президентом. И он, безусловно, должен будет в той или иной форме встречаться или, по крайней мере, разговаривать по телефону с нашим президентом. Или, допустим, разговаривать с министром иностранных дел. А как можно с этим человеком говорить? Вот вы сами поставьте, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, себя на это место и посмотрите, допустим, вы будете разговаривать с таким человеком? Вот априори, даже без всякого, так сказать, тематики. То, что он будет там какую-то ерунду нести, как он говорит, я там сделаю это, я китайцев поставлю на место. Такой, знаете, старикашка разбушевался немножко. Вот. То есть этот человек заранее обрубает вообще мыслимые и немыслимые какие-то контакты. Это просто я бы хотел, чтобы наше внешнеполитическое ведомство, чтобы оно представляло себе перспективы развития дальше. Потому что за вот этой, так сказать, так называемой некомпетентностью уже скрываются совершенно другие вещи, которые, на мой взгляд, прощать нельзя. Потому что я уже неоднократно говорил, если мы уже заявляем о себе как сверхдержава, и это вовне вопрос лично, допустим, Владимира Владимировича Путина, это вопрос института нашего президентства, института самого. Если люди позволяют себе подобные вещи, официальные лица причем, ладно, это когда какие-нибудь, так сказать, непонятные, так сказать, дворняжки с окраин империи, так сказать, тявкают иногда, позволяют себе омерзительные ремарки в отношении там лидеров тех или иных стран, давайте это пока оставим, но это официально, это бывший вице-президент, это кандидат в президенты, это человек, который стоит и обзывает самыми последними словами лидеров крупнейших стран мира. Можно по-разному к этому относиться, конечно. Я считаю подобные вещи недопустимы, и я надеюсь, что все-таки у нас в Министерстве национальных дел обратит внимание на эту пресс-конференцию, на эти вот дебаты, которые были, и, так сказать, расшифруют, переведут, потому что я пока вот реакции такой не вижу. Я надеюсь, что они переведут слова все-таки Байдена, который он где-то в середине дебатов сказал, и как он обозвал. Ну, товарищи все, я думаю, китайцы сами разберутся, а вот мне интересует, так сказать, какими словами он обзывал нашего президента. Подлость и мерзость. Такие вещи нельзя прощать. Если у человека какой-то статус, он может извиниться, сказать, извините, по-стариковски что-то сболтнул. Ну, тогда будет другой разговор. Но мне кажется, что этого не будет. Так, давайте возьмем... спасибо за звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
Рафаэль.
Да-да.
Здравствуйте. Это Андрей.
Да, Андрей.
Подмосковье. Я бы вот хотел вам, как эксперту по Америке, задать вопрос такой. Угу. Вам не кажется, что политики в Америке в последнее время особенно, да, они вообще вот не обращают внимания на какие-то подводные камни там или риски какие-то и просто вот топят всех кого угодно, ну, допустим, нас, да, там, Россию, там.
Я понял, политик. Да, Андрей. Андрей, вы знаете, что ваше наблюдение верно. И я думаю, что, опять же, я это соотношу. Ну, вот я стараюсь, конечно, я привожу вам примеры. Тот, кто из вас слушает меня, а, слава богу, у нас есть достаточно уже большая аудитория, я уже узнаю наших, я даже не могу сказать радиослушателей, это наши эксперты, люди, которые постоянно звонят и говорят. Вы прекрасно знаете, я стараюсь подавать вам разностороннюю информацию. Вот я вам сказал положительный, это очень большой плюс американской внешней политики. Я говорю о том, что мне не нравится, и то, что я считаю совершенно недопустимым, мы об этом тоже говорим. То, что вы сейчас сказали, это, к сожалению, пока соотносится с той риторикой, которую я обычно использую в целом, оценивая внешнеполитическую деятельность Соединенных Штатов. И вы совершенно правы, вы сейчас говорите, что вот то, о чем вы сказали, я позволю себе сейчас, знаете, так немножко оформить в такую политологическую, так сказать, идею. Америка сейчас, будучи столкнувшись с колоссальными внутриполитическими проблемами, это и экономические, и финансы, они усугубились очень многими характеристиками, очень многими событиями. Это, конечно, и эпидемия, это, конечно, и, так сказать, неудачные войны, неудачные конфликты, неудачная дипломатическая деятельность. Но вот Америка сейчас, что она делает? Она выносит свои внешнеполитические проблемы за периметр своей страны, понимаете? Это другие люди должны решать. Нам нужны доллары, мы напечатали, а вы, ребята, там разбирайтесь с инфляцией, кому что, нас это уже не волнует, понимаете? Вот. То есть вот если говорить о том, что вы, Андрей, то, что вы сейчас подчеркнули, это вот Америка выносит сейчас все свои проблемы, и вот эта вот такая агрессивная риторика, это, в принципе, знаете, это самозащита. Это точно так же, как испугавшийся человек начинает орать, кричать, махать руками, чтобы... испугать там или, наоборот, приободрить самого себя. Вот это, к сожалению, сейчас уровень политической дискуссии в Америке. И, к сожалению, он, ну, собственно говоря, не меняется особо сейчас. Потому что проблемы большие, и Америка их решать не знает как. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Рафаэль.
Здрасте. Здравствуйте.
А я хочу спросить, вас разве что-то будет плохое из-за того, что не будут они разговаривать по телефону, наши президенты? Вот смотрите, Лукашенко не поговорил с Меркель, и ничего плохого не произошло, наоборот. Угу. А наши поговорили, угу. И произошел Навальный. А если бы, так сказать, было бы все официально, так сказать, на расстоянии вытянутой руки... Угу. Чтобы они знали, так сказать, миру, ничего этого бы не было.
Вы знаете, вы очень, очень правильно подметили. Единственное, я бы хотел обратить ваше внимание, что уровень, допустим, Меркель и Лукашенко, он немножко все-таки не такой, как уровень будущего президента Соединенных Штатов Америки и Путина. Там все-таки
Для нас Лукашенко главнее.
Вы знаете, нельзя сказать, безусловно, да, может быть, по смыслу, да, а он главнее. Но дело в том, что с Америкой мы решаем очень серьезные вещи. Потому что мы ни с одной другой страной сейчас не решаем проблему, вот, собственно говоря, существования нашей планеты. Вот посмотрите, договор...
Простите,
договор я вам сейчас говорю. Вы правильно говорите, да, совершенно верно. По крайней мере, они нас так называют. Но я говорю сейчас о том, что договор СНВ-3, допустим, стратегическое наступательное вооружение, он очень важен не только для Америки и для нас, но и для всех. К сожалению, нам приходится вот с этим мириться, и мы должны устанавливать этот диалог. У нас есть очень много. Мы могли бы установить еще какие-то отношения в области терроризма, допустим, борьбы с терроризмом международным и так далее. Но вот, вот подобные события, они мешают, а иногда просто и уничтожают диалог. И в этом отношении я с вами совершенно прав. Особого желания после вот всех этих выкрутасов, конечно, ни у кого не будет какой-либо диалог с ними поддерживать. Причем это же не только мы. Посмотрите, ведь вся Западная Эстония, Франция, Германия, даже Англия, они стонут. У них не было совершенно нормального диалога с Америкой. Трамп постоянно им диктовал, ну, вспомните эти прослушки немецкие, так сказать, сама Ангела Меркель. То есть они себя очень бесцеремонно ведут ведь со всеми. Это никого сейчас не радует. Поэтому, конечно же, давайте еще ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я по поводу оскорблений. Да. Там же Трамп рассчитывал на внутреннего потребителя, а сейчас вот если общая культура же упала, поэтому то, что было там 20 лет, еще недопустимо. Сейчас вот зайдешь в интернет, там же мат-перемат, понимаете? Общая культура упала, ну вот они так вот и общаются сейчас. На доступном для народа языке. Это, конечно, не извиняет, но, понимаете, вот такая жизнь наступила.
Вы знаете, я с вами согласен по поводу там общего, так сказать, да, вот, допустим, язык интернета, это понятно. Но вы понимаете, в чем дело? Это немножко другое. Это недопустимые вещи, понимаете? Вещи недопустимые просто, официальные люди.
Ну, это же, знаете, у него целевая аудитория была, как бы это не наш президент, а он на свою публику там.
Я хочу вам сказать, вы здесь не правы. Значит, в чем здесь дело? Дело в том, что эти дебаты, поверьте мне, смотрели абсолютно все. Я вот когда смотрел, там были миллионы, это люди, которые вот подключились и смотрели. И поверьте мне, это люди, которые, как правило, это специалисты из многих стран. Нет, люди внимательно следят, и особенно эксперты следят за этим.
Мне это претит, но я просто хочу сказать, что он же, так сказать, знаете, им важны свои собственные дела, а, в общем-то, на остальных они плевали, просто иногда это более в культурные формы облекалось, а теперь, в общем, напропалую идут, понимаете?
Вы знаете, я понял, о чем вы говорите, но в дипломатии это все-таки формальные вещи, они очень важны здесь. И, конечно же, я еще раз хочу повторить, такие вещи, но они недопустимы ни по каким понятиям абсолютно, вообще ни по каким понятиям. Даже если мы с вами уберем, допустим, чисто человеческий фактор, мы с вами знаем, что иногда лидеры очень хорошо контактируют друг с другом именно за счет такой, как они это называют, такое, знаете, это chemistry, то, что они называют, такое какое-то, знаете, просто симпатия, которая вырабатывается между людьми. И мы, кстати, видим с вами, что между руководителем Китая и Путиным достаточно хорошая вот именно человеческая симпатия. Мы видим подобные отношения, допустим, между Путиным и лидером Индии, допустим, да? Вот. И некоторые другие. Вот в свое время можно было также сказать о Путине и Меркель, допустим. Вот. Но подобные вещи, я еще раз говорю, это за пределы. Я не помню, чтобы вот подобное, если вы не ведете войну друг с другом, я не помню, чтобы такое было. Это беспрецедентно, я не знаю. Мне просто интересно, какая реакция будет нашего внешнеполитического ведомства. Но я еще раз хочу подчеркнуть, тут Трамп, это не Трамп, это Байден сказал. Это сказал претендент, бывший вице-президент. Так, у нас полная линия, давайте возьмем еще. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, вы знаете, я совершенно не согласна с выступлением вот последней женщины. Угу. Дело в том, что оскорбляя таким образом нашего президента, они оскорбляют Россию, весь ее народ. А это уже, простите, другого стоит. Какое мое дело, Байден в себе или не в себе? Угу. Он вышел на арену политическую, он стал выступать, он стал показывать, каким он будет президентом. Значит, надо, чтобы он за это ответил. Совершенно. Я думаю, минимум нота, а то и что-нибудь похлеще надо им сделать.
Спасибо. Хорошо, да. Спасибо большое. Единственное, что, уважаемые радиослушательницы, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не адресуйте бывшим, вот тот, кто до вас звонил, нашим радиослушателям. это не вопрос того. Любой человек может позвонить и может высказать свое мнение. И мы здесь, как вы знаете, я никогда никого не прерываю, если это в нормальной, так сказать, форме выражается. Вы просто говорите свое мнение, а поверьте, наша аудитория и я, мы поймем, что ваше мнение, оно противоположное тому, что было сказано у вас. Но только не надо адресовать нашим радиослушателям. Каждый может сюда позвонить и высказать свое мнение, даже если оно не, я не соглашусь с ним, это не имеет никакого значения. Потому что наша радиостанция называется «Говорит Москва». Москва – это огромная-огромная вселенная. Разные мнения, разные люди. Поэтому мы всегда с благодарностью это воспринимаем, потому что это голос народа. Собственно говоря, для чего мы все это и делаем. Спасибо вам. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Рафаэль, два вопроса. Вы тут затронули... тему дипломатического политесса, вот хотел бы задать вам такой вопрос. Если помните, когда прилетала в Россию, Ангела Меркель, Владимир Владимирович подарил ей букет цветов, в чем его потом обвиняли. Скажите, насколько это было допустимо? И второй вопрос. Скажите, когда же будет передача про американское образование?
Я понял, да. Значит, сразу отвечу насчет образования. Если еще поступят заявки, Сергей, вот заявки по поводу образования, но, как вы сами понимаете, мы, безусловно, мы это сможем сделать только после выборов. Когда мы выговоримся по поводу выборов, я готовлю материал, я помню вашу просьбу. Если, уважаемые радиослушатели, вас интересует это, потому что, действительно, система образования в Америке, она достаточно уникальна. Это две разные планеты. Это вот high school, это школьное образование, так называемое, и университетское образование. Вот, которое, вот это университетское образование, оно сейчас в очень большой степени на улицах у нас выплескивается в виде таких, значит, очень шустрых, энергичных молодых ребят. Мы с вами это обсудим тогда. Теперь, то, что касается букета. Да, наверное, можно понять, что президент одной страны не должен дарить букет. Это с точки зрения формальной было недопустимо. Я здесь, если вот вы это имеете, я с вами согласен. Но дело в том, что характер отношений и Ангелы Меркель и Путина, он уже на тот момент носил неофициальный характер. Более того, они переходили и на немецкий, и на русский язык. Вы знаете, что Ангела Меркель, она неплохо говорит по-русски, еще с ГДРовского своего комсомольского детства. Поэтому в данном случае мы с вами должны понять, что Путин хотел подчеркнуть характер нетрадиционных отношений между ей и, допустим, и им, и Ангелы Меркель. Точно так же, как в свое время, вы помните, Путина критиковали, что он поправил пальто у супруги китайского лидера. Это тоже было, казалось бы, изначально воспринято как нечто неординарное, вроде бы это не должно было быть, но потом все поняли, что это все-таки вот характер близких таких человеческих отношений наших лидеров. И это и в Китае, и у нас получило, я считаю, достаточно рациональное и объективное такое освещение и понимание. Вот когда существует основа для подобных действий, тогда это выглядит нормально. А когда это нет этого, то есть мне бы, допустим, удивило, если бы мы сейчас, допустим, при встрече там с Нэнси Пелоси, допустим, кто-нибудь из наших лидеров подарил бы ей, допустим, букет цветов. Женщина, которая ненавидит Россию всеми фибрами своей, как говорится, души. Так что, действительно, успеем взять еще один звонок? Давайте еще один возьмем звонок перед перерывом. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, после того, как Меркель устроила Майдан на Украине, вот уместно было бы ей цветы дарить?
Вы знаете, я думаю, что в данном случае нельзя сказать, что это Меркель устроила этот Майдан, но то, что это было с молчаливого согласия, это безусловно. Вот, я просто не помню, этот букет цветов, он был там до Майдана или после Майдана. Вот, если после Майдана, то это тем более тогда непонятно, в какой форме было. Но нельзя здесь напрямую проводить. Я думаю, что наши некоторые так называемые украинские оппоненты и сами прекрасно могли это сделать, да. А Меркель это, к сожалению, уже, как говорится, бездействие. Сейчас интереснейший выпуск новостей радиостанции «Говорит Москва». Немного рекламы, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. обсуждаем с вами ситуацию в Соединенных Штатах Америки, обсуждаем с вами характер российско-американских, американо-российских отношений. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, вашу аналитику, ваши вопросы. СМС 925-88-88-94-8. Телеграмм «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. Вот, мастер пишет: «Добрый вечер, я часто слышу кризис в Америке, нет государственной собственности, просветите по поводу федеральной собственности». Дело в том, что, я не знаю, вы, наверное, имеете в виду то, что те постоянные атаки и некоторые федеральные здания, которые находятся фактически под, в осаде. Да, это действительно есть, и Национальная гвардия, она защищает это, а так, в принципе, сейчас немножко это поубавилось. Пока такой особой опасности для федеральной собственности нет, хотя это постоянно под атакой вот самых разнообразных радикальных движений типа антифа. Деревенский парень. Трамп рулит, да. Рулит, да. Виталий, вот, Виталий, спасибо вам большое. Конечно, Анвар Садат. Я говорил о египетском лидере, который в Кемп-Дэвиде, да, конечно, это Анвар Садат, сподвижник Гамаля Абдель-Насера, первого президента, очень популярного президента Египта. Вот, и который потом был убит, кстати, вот братьями-мусульманами во время военного парада, именно за заключение этого договора с Израилем, поплатился своей жизнью за это. Анвар Садат. Вот какая у нас аудитория. Приятно работать. Никогда, так сказать, не бросите в беде вашего ведущего. Спасибо большое вам, Виталий. Так, мебель, вот это вот такой ник у нас. Россия никогда не умела ничего монетизировать. У нас геополитика важнее денег. Вы знаете, я в целом с вами согласен. К сожалению, последний раз, кто умел очень хорошо это монетизировать, это Екатерина Великая наша, вторая. А после этого, конечно, если мы с вами посмотрим, даже те успехи, которые добивалась наша армия, русский солдат своей кровью добывал это. К сожалению, это не всегда монетизировалось и в реальных каких-то вещах. И, к сожалению, вот эта традиция, она пока еще есть. Ну, надо сказать, что Иосиф Виссарионович Сталин, конечно, тоже умел монетизировать, чего уж там говорить-то. Вот, стратегический инвестор нам пишет: как букмекеры оценивают шансы кандидатов? Сейчас последний пул был 52 на, соответственно, там 44, там некоторые не определили, 44%, это CNN-овские. Но доверять нельзя, потому что это все-таки CNN сторонник либералов всегда был. Трамп вот сейчас как раз в этот момент он выступает, и он употребил очень интересную фразу. У него спросили как раз: ваш рейтинг сейчас невелик, как вы оцениваете свои шансы? Он сказал: вы подождите, вы посмотрите. Сейчас будет, как он сказал, red wave, красная волна, она захлестнет Америку. Что такое красная волна? Я надеюсь, вы понимаете, это никакого отношения не имеет ни к социалистическому, ни к коммунистическому движению. Это имеется в виду цвета республиканской партии, красные штаты, штаты, которые должны проголосовать за республиканского претендента, за президента Трампа. И вот он как раз, и я здесь, кстати, согласен, это то молчаливое большинство, которое скажет обязательно свое слово. Тем более, что во время дебатов Байден допустил, на мой взгляд, достаточно серьезную ошибку. Он опять подтвердил свою теорию о том, что он запретит нефтяные разработки, и он снимет налоговые льготы со стороны, так сказать, вот нефтедобывающих компаний, а это, как ни странно, так сказать, вот сланцевая нефть, она добывается в таких штатах, как Огайо, Пенсильвания, другие. А это очень важные штаты для голосования. В прошлый раз, в 2016 году, Трампу удалось отбить Пенсильванию, которая всегда голосовала за либералов. Трампу удалось это отбить. Я думаю, что если Байден будет опять вот так вот, так сказать, молоть чепуху, то он доиграется, что в конце концов этот рейтинг уйдет. И, кстати, вот такой искусственно поддержанный рейтинг некоторыми либеральными средствами массовой информации, он как раз и говорит о том, что все-таки либералы, они сейчас просто закусили у дела, и есть все основания им не доверять в этом плане. Поэтому я думаю, что вот эта красная волна белого большинства, это те самые ребята, о которых я вам говорил, которые вооружились сейчас, они готовы, они не громят, так сказать, магазины, они не шествуют по ночам на улице, они не кричат там white power, там это власть белых, власть черных, они придут и будут голосовать. Причем уже сейчас некоторые обозреватели говорят, что избиратели, которые зарегистрировались как демократы, они очень вяло голосуют вот по почте. Я хочу вам напомнить, что уже почти половина американцев уже проголосовала. Уже проголосовала. Там, правда, еще там не полностью половина, но уже очень многие отправили. Порядка 49, так, 50 миллионам уже подбирается количество людей, которые уже проголосовали в Америке. Поэтому здесь нас ожидают чудеса, и вот эта красная волна, я думаю, что Трамп знает, о чем говорит. Так. Так, ну что вы волнуетесь? Изберут президентом Трампа, и будет продление ОСВ-3. Вы знаете, я не знаю, как с Байденом после этого разговаривать, если его изберут. О, Владимир, потрясающе. А что сказал Байден? Да, он сказал, он обозвал нашего президента бандитом, головорезом и, в общем, другими очень нехорошими словами, которые по-английски произносятся как thug. Так. Так, ну, комплиментарные вещи. Спасибо вам большое. Не буду зачитывать просто. Спасибо вам большое. Вот. Так, вот Григорий, кстати, правильно пишет, нужно считать по штату Нью-Гэмпшир, да. Нью-Гэмпшир традиционно является первым штатом, и на протяжении всего времени тот, кто выигрывал в Нью-Гэмпшире, это очень маленький штат, он вообще там не играет. Но вот такая, знаете, это как бы талисман такой любого человека, который баллотируется на высший пост в Соединенных Штатах Америки. Если ты выигрываешь в Нью-Гэмпшире, ты потом выигрываешь, собственно говоря, президентские выборы. Это любопытное очень заявление. Спасибо большое. Это лишний раз говорит, как подготовлена наша аудитория. Это действительно такая внутренняя информация, в принципе, для тех людей, кто интересуется политикой. Так, давайте уже, я тоже не могу ждать. Давайте возьмем звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня один вопрос и одно мнение.
Пожалуйста.
Вопрос. Соединенные Штаты Америки могут позволить себе напечатать долларов столько, сколько им требуется, потому что их доллары обеспечены, не так ли? И мое мнение, если мы напечатаем в России столько рублей, сколько требуется нашему населению сегодня, завтра эти рубли населению выплатим в виде достойных зарплат и достойных пенсий, послезавтра народ купит все, в чем нуждается, и все полки окажутся пустые.
Вы знаете что, ваш вопрос, он в сфере экономики. Я сразу вам хочу сказать, что я, наверное, очень глубоко не смогу прокомментировать это. Мне понятно то, что вы сказали. Я единственное, что точно знаю. Доллары, которые сейчас печатают, и те долги, которые создают Соединенные Штаты Америки, это богатая нация, но они не обеспечены. И это мнение не мое, и это даже мнение не наших ведущих экономистов, это мнение самих американцев. И в данной ситуации я вот слышу все больше и больше Wall Street Journal, вот такие очень, знаете, финансовые, скажем так, средства массовой информации, они все с тревогой сейчас говорят, что и Китай, и Россия наращивают свои золотовалютные резервы, прежде всего золото, и они видят это реальную угрозу долга. Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, долг Соединенных Штатов Америки сейчас приблизился к 28 триллионам долларов. Внутренний продукт Соединенных Штатов Америки за прошлый год, там по разным оценкам, составил порядка 16-17 триллионов долларов. Долг 28 триллионов долларов. Я думаю, что цифры говорят, в принципе, сами за себя, хотя я не хочу создавать там какую-то, знаете, страшную картину рисовать. Я не специалист, не буду говорить. И все с тревогой, скажем так, все специалисты, вот сколько смотрю, все смотрят на это с большой тревогой. И оптимизм здесь выражается не в том, что кто-то не признает эту, допустим, опасность, а это просто степень его оптимизма и степень его тревоги. Вот оптимисты в данной ситуации, они меньше тревожатся, а пессимисты больше тревожатся, но тревожатся. Это действительно опасно. Давайте еще возьмем. Добрый вечер, слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Ну, вначале тоже присоединюсь к просьбе. Американское образование – это интересный вопрос.
Отлично, но я уже чувствую, вот и мне приходит, да, сделаем обязательно.
Доллары США обеспечены армией США и больше ничем.
Совершенно верно, да.
Вот вопрос такой. В условиях, вот когда на Южном Кавказе сейчас идет война, вот вопрос возникает, изменится ли политика США на Южном Кавказе по отношению вот с интересами России вот после выборов в этом проблематичном регионе? Ведь Россия изначально объявила вот это постсоветское пространство в качестве зоны своих, как мы выражались тогда, жизненно важных интересов. Ну, для России сейчас этот регион выступает действительно, это чрезвычайно чувствительная зона для нас. Если дестабилизируется на Южном Кавказе, проецируется на север и наоборот. Да. Но ведь на протяжении 30 лет, что мы наблюдаем вот после распада СССР, американцы залезли туда сразу. Ведь дипломатические отношения они моментально установили в 92-м году сразу с Азербайджаном, с Арменией и с Грузией.
Да, да.
Так же, правильно?
Да.
и деньги туда потекли, вот в 94-й, 5-й и до 2008 года туда шли миллионы долларов. Прям в три конца. Азербайджан, Армения и Грузия. Да. Более того, вы, наверное, помните, они даже поправку принимали об оказании помощи Азербайджану, если не хватит денег по неправительственным организациям.
Там было очень много, вы совершенно правы, Сергей Алексеевич. Там были специальные были заявления Конгресса относительно каждой отдельной республики. Были заявления и по поводу Карабахского, но он был так у нас как бы притушен, поэтому там особо это не выделялось. Активировалось это после прихода к власти Саакашвили, там началась уже бурная деятельность, более активная. Грузия изначально служила таким плацдармом, и оттуда, вот, собственно говоря, и растекалось вот это влияние. Через фонды, через НКО, естественно, Сорос здесь помог. И то, что мы с вами видим, приход Пашиняна в Армению, это как раз и показатель этого. Это, наверное, худшее, что могло бы произойти с Арменией за последние годы, и я достаточно критично отношусь, негативно к деятельности нынешнего премьер-министра, и я вижу, что это, безусловно, вне всякого сомнения, влияние как раз и Америки, и тех огромных, так сказать, огромного количества организаций, которые работали и продолжают работать еще в Армении. Вот это многовектор, я когда слышу этот термин, многовекторность, мне хочется схватиться за пистолет, потому что это большего горя и несчастья, вот возьмите, что Белоруссию, что Молдавию, что Украину, это не принесло. Какая многовекторность? Есть традиция, есть история. И когда люди не хотят это замечать, и когда начинают действовать в интересах каких-то непонятных либеральных ценностей, происходит вот то, что происходит в Карабахе, то, что происходит сейчас в Беларуси, то, что происходит сейчас в Донбассе и везде-везде. И когда местные царьки научатся, наконец, и поймут, наконец, что происходит у них, я даже, честно, и не знаю, это очень такое, знаете, конечно, Америка здесь, она постоянно влияет, но, вы знаете, не все от Америки зависит, давайте мы это тоже признаем. С одной стороны, конечно, это действие местного руководства, так называемое, а с другой стороны, это вот опять же к вопросу о том, вот то, что вы пишете, что монетизировать нашу политику. Ну, надо стукнуть иногда кулаком по столу, господа. Ну, надо, ну что делать-то? Американцы в этом отношении, я еще раз говорю, надо учиться у них. Посмотрите, как они действуют при всех проблемах. Они, посмотрите, какую бурную деятельность сейчас развивают на Ближнем Востоке. Это Судан, это же подбрюшье и Ливии, и Алжира, и Египта. Там, где вроде бы наши действия, они были в той или иной форме, так сказать, позитивно влияли на ситуацию в этом. Но посмотрите, они же действуют нестандартно. Кто из нас слышал, что идут переговоры тайные между Суданом, допустим, Израилем? Никто не знал при посредничестве Америки. А вот, пожалуйста, результат на стол, и все готово. А сейчас уже премьер-министр Судана, который раньше говорил, что это всех убивать надо американцев, ну, конечно, не он, а его предшественники. Сейчас он беседует, благодарит Трампа, говорит «спасибо большое, господин президент». Бенджамин Нетаньяху говорит, всем спасибо большое. Кушнер, зять его, говорит, да у нас не было такого лидерства, которое сейчас осуществляет мой тесть. Ну, он, конечно, говорит, господин президент. Понимаете, в чем дело? Разыгрывается очень красивый карамболь. Учитесь, господа, из нашего внешнеполитического ведомства. Надо тоже научиться это делать. Давайте еще возьмем. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы сказать, что мы совместно с Китаем должны создать какую-то замену свифта и принудить весь мир ее принять вместо американского свифта.
Угу. Спасибо большое. Я, так сказать, в первой части согласен. Мы, конечно, должны что-то создать в этом плане. И я думаю, что у нас просто и выбора не будет, потому что это же элемент шантажа. Но вот вторая ваша часть меня немножко резанула, и заставить весь мир принять. Как будем заставлять? Пока, по-моему, вопрос, так сказать, или, как говорил мой преподаватель в свое время, это слабое место в вашей риторике, это слабое место в вашем ответе. Спасибо большое. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Угу. Александр.
Да, Александр.
А я тут сразу на два вопроса предыдущих слушателей экономических быстренько могу ответить.
Пожалуйста.
И сразу после этого замена свифта. Значит, свифт вообще значения не имеет для нас. Угу. Все впечатления будут осуществляться по телексу, так же, как они осуществляются до 95-го или до 2000-го года с иностранными банками. Значит, отключение нас от свифта – это вообще не проблема для нас.
Okay.
Значит, и для наших расчетов с иностранными банками.
Все решили.
У нас это раз. Так что там вообще дело не в свифте,
я все понял, да, хорошо. Да.
Вот в этом дело.
Проблема. Хорошо, я понял, да. Хорошо, давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, знаете, по поводу соглашения Израиля с Суданом, это же давняя история. Вы, конечно, знаете, первый акт, который Организация Объединенных Наций, кстати, сейчас юбилей, принятие устава ООН, так? И первый акт какой был? Признание государства Израиль, незаконного. Понимаете, в чем дело? И поэтому сейчас вот это соглашение идет. Это подбирается Израиль, великий Израиль, от Тигра до Евфрата. Это извечная ихняя проблема, религиозная, духовная. И это все ясно. Поэтому они прихватывают эти государства, которые поддерживают. А, конечно, арабы будут всегда воевать и драться между собой, пока, наверное, не уничтожат друг друга. Или мы друг друга. Вот это вот самое ключевое. Поэтому Израиль поддерживают все практически. Многие государства арабские, правильно ведь? Не все, конечно. И это вот самая опасная ситуация. Поэтому Израиль рвется на гегемонию во всем мире. Я и понял. Тем более вот эта ее территория, она претендует на эту великую Израиль.
Хорошо, я понял, да, спасибо. Ну, я очень рад, что вам ясно, да. Единственное, что первая резолюция, он, конечно же, была не о признании государства Израиль, это первое. Второе, то, что вы говорите по поводу государств арабских, меньшинство, даже с учетом Судана, но пока еще меньшинство все-таки арабских государств. И вообще государство признает государство Израиль пока еще, насколько я могу знать. Так что там не все так радушно. Ну, а то, что касается там Великий Израиль там или еще что-то, ну, это я на вашей совести эту риторику оставляю, уважаемые радиослушатели. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Да, Александр.
Вчера слушал внимательное выступление нашего президента на форуме «Валдай».
Да.
И спрашивали про Америку, про Китай и так далее. Но вопрос по поводу СНВ-2. Договор о сокращении наступательных вооружений. Да, Владимир Владимирович сказал, что все договоры утеряны, РСМД и так далее. Остался один вот этот договор, который может спасти планету. Вот. И в этом ключе, ну, я понял, что договариваться с Байденом уже не получится, наверное. Единственная кандидатура в США, с которой можно будет договориться, это Трамп. Ну, и все помню крылатую фразу, что не дождетесь, да, будем, главное не простудиться на ваших похоронах. То есть, я так понимаю, это был отсыл все-таки к Байдену, и мы делаем ставку на Трампа.
Вы знаете, я понял, да, спасибо. Я не думаю, что это какой-то отсыл в данном случае был. Президент был аккуратен. Но меня, знаете, меня немножко в целом, если анализировать, говорить речь, мне все-таки, мне не очень это все понравилась риторика. Понимаете, опять это какое-то, знаете, вот почему-то сложилось мнение в нашем внешнеполитическом ведомстве и в нашей деятельности, что вот нужен диалог всегда. Вы понимаете, но не всегда диалог, он продуктивен. Понимаете, когда люди вам открыто плюют в лицо, для того, чтобы немножко человек взбодрился, как бы, знаете, чтобы он немножко в чувство пришел, как сам президент говорит. Вот. Но надо иногда хлопнуть просто и, может быть, подзатыльничек, леща дать, понимаете? Но диалог нельзя, потому что воспринимается это по-другому. На нас обрушивают санкции за санкции. Мы с вами, посмотрите, мы с вами сейчас обсуждаем, как SWIFT поменять. Люди предлагают телетайпом, я не знаю, перестукиваться там это. А мы вот, нас уже обкладывают со всех сторон. Развязали войны по всему периметру. Монголия, спасибо тебе, родная, ты пока у нас спокойная на границе, там не бушуешь и, не, так сказать, ничего не делаешь. Ну, а так у нас абсолютно уже вот обложили. Сейчас осталось еще какие-то, знаете, боевых, так сказать, полярных, это белых медведей, так сказать, только запустить с севера, и тогда, как говорится, периметр замкнется за нами. А мы все диалог какой-то ищем, понимаете? Я считаю, это в корне неверно. Вот именно для того, чтобы установить диалог, нужно сделать все-таки решительные шаги, дипломатические, естественно, шаги. Я не говорю сейчас, упаси бог, какие там военные там или еще что-то. Огромное количество есть демарши. Почему у нас сидят послы в тех странах, которые открыто, открыто оскорбляют нашу страну, которые открыто оскорбляют ветеранов нашей войны, открыто ставят под сомнение нашу, так сказать, роль во время Второй мировой войны, которые оскорбляют наших лидеров персонально, лично. Почему мы держим там послов? Почему мы не отзываем хотя бы? Ну что, денег на билет, что ли, нет в Аэрофлота? Чтобы посол просто демонстративно встал, вышел под камеры, сел в самолет Аэрофлота, прилетел в Москву. Надел бы маску в Шереметьево, пошел бы, так сказать, я не знаю, на экскурсию съездил бы в Суздаль, в Ростов бы немножко развеялся, родню повидал бы, а через неделю, может быть, бы и вернулся обратно. Ну, надо делать какие-то вещи, понимаете? Ну, надо развернуться над океаном, вот как Примаков это сделал. Вот сейчас бы, наверное, бы этого не было бы. Сейчас бы так бы летели бы. Ну что, подумаешь, там бомбят кого-то, что-то там санкции. Это нельзя так действовать. Это нельзя. Хватит этой риторики. Мы вам это, мы вам то. Вот Мария Захарова, я уже не раз говорю, она заявляет, она говорит правильные, хорошие слова. Действие где? За нами не заржавели, я цитирую. Ну где за нами не заржавело пока? Объясните, покажите мне хотя бы. Ой, хорошо. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер. Да, извините, пожалуйста, вы, так сказать, как-то задержались, да. Вот. Хорошо,
алло.
Значит, да. Да, алло. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, да. Я Сережа, под Москвой.
Да.
Очень приятно вас слушать, сюда так.
Спасибо.
Вот такой вопрос. Вы специалист же по Америке.
Грешен.
Вот. И как бы вот такая просьба. Постоянно повторяйте слабые места Америки.
Угу.
Как бы вот нам на нее воздействовать.
Угу.
Чтобы вот наша вот элита, угу, хотя бы слушала. Ну, это вряд ли, конечно, они там...
Слушают, поверьте мне. Да.
Капать им на мозг.
Вот и будем капать им на мозг. Слушают.
Как школьникам.
Совершенно верно. Мне это просто, потому что я еще и преподаю в вузах, так что, поверьте мне, у меня вот это есть такое занудство профессорское, так что будем долбить.
Вот. Еще раз повторите, какие слабые места, если можно.
Хорошо, так что, уважаемые, так сказать, люди, которые занимаются внешней политикой, знаете мои координаты, звоните, конспекты приготовьте, все вам по диктовочку, все напишу. Причем бесплатно, то есть дадом. У нас же финансовый блок-то у нас все в дефиците, как бы, так что денежки с вас брать не буду. Как-нибудь заработаем в другом месте. Давайте еще возьмем, если у нас... Да, есть, конечно. Ой, господи, давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Угу.
Арсен меня зовут.
Да, Арсен.
Вынужден согласиться с вами по поводу, вот, пора уже хлопнуть по столу, так сказать. Вот я работаю в организации, там прошел обучение кое-какое.
Угу.
Ну, нужно быть, конечно, клиентоориентированным, но вот если клиент хам, mm-hmm, нужно отвечать, ну, соответственно, по-хамски. Ну, как бы помогает.
Вы понимаете, в чем дело? Речь же не идет по-хамски. Вот мы же не будем сейчас Байдена обзывать, так сказать, теми словами, которым его, допустим, там в Америке даже обзывают. Нет, мы не будем. Но просто человеку надо дать понять. И я думаю, что вот вы, работая с клиентуром, вы же наверняка тоже... Есть огромное количество способов поставить, допустим, взорвавшегося. Неважно, это клиент или, допустим, исполнитель каких-то работ. Просто поставить его в рамки. Тем более, если вы, как говорится, человек, который знаете, вы понимаете, о чем идет, и вы знаете, что за вами правота, понимаете, ну нельзя давать, но это вот, к сожалению, это природа, причем это и Америка, это неважно, и Россия где-то. Мы живем в таком мире, что отзывчивость, доброта, стремление к диалогу, оно воспринимается, к глубокому сожалению, как слабость, вы понимаете, вот это вот неолиберальный, так сказать, концепт, который вошел в нашу жизнь. Не понимается, это не воспринимается доброе отношение, как вот доброе отношение и есть. Это, наверное, началось с тех времен, когда в Америке родилась пословица. Добрым словом и пистолетом можно добыться гораздо больше, чем просто добрым словом. И эта вот ковбойская риторика, она, к сожалению, сейчас давлеет во многих международных отношениях. Давайте успеем еще взять. Давайте еще один возьмем звонок. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
Добрый вечер, Олег, Москва.
Да, Олег.
Мне кажется, я, конечно, ошибаюсь, надеюсь, но вот все больше и больше мне в последнее время кажется, что России ни с кем вообще создавать каких-то либо союзов, ну, просто нельзя. Остается только надеяться на самих себя. И Китай в этом отношении очень даже плохой как бы союзник.
Я понял, да. Спасибо. Извините, пожалуйста, просто уже время у нас истекает. Я единственное вам хочу сказать, прислушайтесь, пожалуйста, на мой взгляд, при всей моей критике нашего президента, вот на Валдайском форуме, прислушайтесь, пожалуйста, к его словам по поводу концепции такой Китай, Россия, Германия. И я думаю, что Индия. Вот я думаю, что будущее все-таки вот в этом направлении. И я очень хочу надеяться, что мы сумеем нашу партию сыграть достаточно профессионально, в отличие от многих других. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Через неделю с вами увидимся, услышимся. Я готовлю передачу об образовании. Не забуду. После выборов. Всего вам самого доброго.